На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Книга недели – сборник статей «Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре» под редакцией Дениса Иоффе. Книгу рекомендует Тамара Леленкова.
Научно-издательский центр «Ладомир» в серии «Русская потаенная литература» выпустил новую книгу, посвященную эпохе модернизма. Поводом для научных изысканий на этот раз стал интерес к человеческому культурному телу и к его соматике, потаенному эросу. Авторы, принявшие участие в сборнике статей, представляют сразу несколько научных школ и практик ведения анализа. Это и Московский университет, и Иерусалимский, Калифорнийский, Лозаннский и так далее. Мой первый вопрос редактору сборника Денису Иоффе, Университет Амстердама. Наверное, так или иначе, любой человек, связанный с литературой и культурой, обращается к этому ракурсу.
Мной двигало давний интерес к проблематике, поднятой в то время Тартусской школы, в частности, Юрием Лотманом, вопрос связи жизни и текста, вопрос о том, насколько поведение литератора, поведение человека искусства может быть рассмотрено в терминах текстуальности, в терминах какой-то знаковой системы, которую можно интерпретировать и чью знаковую иконографию можем рассмотреть. Если мы говорим о моем тексте в случае с Данилом Хармсом, мне представляется, что Хармс был в самой полной и в самой примечательной мере тождествен своим поэтическим текстом. Я пытался это продемонстрировать на примере чисто сексуальных текстов, которые он в довольно большом количестве произвел на свет, которые напрямую отсылали к его собственным представлениям о сексуальности, которые он так или иначе воплощал в реальной жизни. Со вторым же случаем Александра Блока, мне кажется, вопрос гораздо сложнее, поскольку есть возможность говорить о соответствии, это соответствие совершенно другого какого-то высшего порядка. Но, тем не менее, можно усмотреть некую закономерность жизненного поведения Блока и того, что он писал. Речь, судя по воспоминаниям, идет о чем-то из ряда вон выходящем, о чем-то в его понимании, в понимании его круга постыдном. То, что меня привлекло, это связь биографического субстрата из чисто литературного. Но, как вы можете увидеть из сборника, многие другие, в частности, Даниэль Ранклу-Лафарьер, представил в свою пионерскую работу, посвященную семиотике пениса, то он исходит чисто психоаналитических интересов. То есть я не могу сказать, что какая-то одна научная методология доминировала в сборнике. Это скорее такой калейдоскопический синопсис всего того, что есть сегодня, на мой взгляд, прогрессивной научной культуре.
Поскольку рассматривается эпоха модернизма, первая статья Леонида Геллера, будущее, которое представлялось в виде утопии любви, и сегодняшний момент.
В этой статье Геллер сфокусировался именно на связи утопичности и дискурса сексуальности. О том, насколько это актуально, мне кажется, мы можем судить очень хорошо, ярко по недавним событиям, связанным со скандалом в Биологическом музее в Москве, который вызвал довольно широкий резонанс, когда молодые студенты совокуплялись на беду, тем самым экстраполируя утопический месседж в сторону новоизбранного президента. То есть утопия и сексуальность на Руси издавна были связаны и продолжают быть связаны, как мы видим сейчас.
Мне показалось немножко неожиданной, но очень интересной статья Соловьева «Аспекты семиотики ануса и российские блатные татуировки».
Мы немного сомневались в отношении данного текста. Мне кажется, действительно, текст наиболее шокирующий из всего сборника, поскольку опирается на материал, который был собран и найден на основе татуировок советских мест лишения свободы. Нам показалось особенно смешным, забавным, в качестве такого посмешного жеста, связать эту статью с статьей Лафарьера, который занят семиотикой пениса, то, соответственно, пендант к этой статье, неплохо было поговорить с семиотикой ануса, чтобы сбалансировать, говоря условно, этот вопрос. Мне кажется, что чисто научная составляющая работы вполне строга, вполне интересна с точки зрения чисто философского размышления.
Действительно, научность – это то немногое, что помимо заданной темы объединяет статьи сборника. С другой стороны, читатель может выбрать то, что интересно именно ему. Для меня статья филолога Марии Михайловой «Эротическая доминанта в прозе русских писательниц Серебряного века» стала открытием, и я попросила автора рассказать о ней.
Одна героиня моей статьи, это явление просто выдающееся, это Лидия Дмитриевна Зиновьева «Аннибал». Долгое время она существовала в тени своего мужа, крупнейшего поэта символизма Вячеслава Иванова. Она творила очень мало. В общей сложности 3 года ей было отведено. Если бы она осталась жива, то мы могли бы гордиться не только поэтессами своими. Мы могли бы сказать, что она своя Вирджиния Вульф, например.
Видно, что эта проза по идее, по замыслу своему очень авангардная. Она сегодня авангард, такого женского нет.
Ее сборник рассказов «Трагический зверинец» — это про взросление девочки. У нас же всегда в литературе взрослеют мальчики. И самое главное, она первая сказала о ребенке как средоточии наличие и добра, и зла, потому что у нас ребенок всегда благостный в нашей литературе. И она показала, что ребенка как раз раздирают вот эти противоречия, и у нее эта девочка просто страшная. Интереснейшим образом прослежены отношения дочери и матери. Вот это ее открытие. Пьеса «Кольца», которая во многом, надо сказать, во след идеям Вячеслава Иванова написана. Вот это дионисийство, это платонизм. Но она их воплощает в таком болезненном, эротически напряженном, обнаженном, сексуализированном виде, до которого Иванов просто не дошел. Кроме того, я поражаюсь той свободе, с которой она говорила о таком запретном, не только для женской литературы, но вообще запретной для русской литературы. И она нашла для всего этого слова.
Действительно, если о телесности и эротизме в художественной литературе можно говорить образами, намеками, то при написании научной статьи прибегнуть к таким приемам просто невозможно. Поэтому приходится вводить пенис в сферу семиотического исследования, как пишут переводчики одного из авторов, Дэниел Ранкура Лаферьера. Разговор о трудностях научного изложения подобных тем я продолжаю с Марией Михайловой.
Может быть, утяжеление такой научной терминологии связано с тем, что речь идет о дискурсах телесности и эротизма, поэтому их стоило прикрыть вот этой научной терминологией. Или здесь, опять-таки, политика издательства «Ладомир», они частенько издают такие научные работы, которые действительно не каждый читатель вообще сможет прочитать.
Мне кажется, это связано с тем, что у нас вообще нет лексики для работы над этой темой. В русской историко-литературной науке эта тема не просто не разработана как тема практически, не выработан словарь, которым ты можешь пользоваться для того, чтобы описать желание, вожделение, совокупление. Но это все-таки этап, когда мы должны выработать словарь, отказаться от огромного потока этого наукообразия и прийти к такому серьезному научному словарю, который позволит вывести исследование этой темы и на значимый уровень, и в то же время сделает возможным для чтения даже интересующихся этой темой, потому что очень важно увести эту тему от вульгаризации, вывести ее на такой уровень, который позволит о ней говорить. Так что все время ощущение, что ты сейчас попадешь на какую-то мину, и тебя будут очень сильно критиковать. Не то что запретно, но как бы неприлично немножко все-таки.
Действительно, прилично о телесности рассуждать разве что врачу или священнику. Однако в реальности существуют иные дискурсы, о которых авторы вышедшего в научно-издательском центре «Ладомир» сборника и попытались рассказать.
С авторами сборника «Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре» беседовала Тамара Леленкова. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы эссе Бориса Парамонова о Бетти Дэвис и «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.